Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 12 декабря 1952 года. Название этой лекции – «Игры и цели». Продолжительность записи – 71 минута. Воспроизведено Golden Era Productions. Спасибо. Это второй час занятий. Я так понимаю, вы хотите еще послушать про эти игры. Правильно? Хорошо. Тогда я просто расскажу вам о списке, который я зачитал вам в конце последнего часа. И объясню это немного подробнее, чтобы у вас было хорошее понимание того, чем мы здесь занимаемся. Понимаете, первое, с чем следует разобраться в любой деятельности, это намерение или цель. Древние маги поступали так. Они становились следствием, если они не формулировали причины, чего они пытались стать. Если маг просто выступал в качестве причины, 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 без какого бы то ни было порядка, никогда не анализируя, что он пытается сделать, то его деятельность была беспорядочной, и он двигался по направлению к хаосу. Различие между мыслью и материей состоит в том, что мысль на своем высшем уровне упорядочивает. А материя представляет собой хаос. Этот хаос материи довольно сильно усугубляется тем хаосом, который возникает из-за того, что мысль слишком часто сталкивается с различными частицами и приводит их в беспорядок. Так что давайте посмотрим на это с такой точки зрения. Иметь цель и сформулированное намерение – это само по себе чрезвычайно важно для процессинга. И для аудитора, который проводит процессинг, очень-очень важно знать, что он пытается сделать и чего он стремится достичь. Ему не обязательно формулировать это совсем уж детально, но ему лучше иметь хотя бы что-то, чтобы он мог полностью, окончательно сформулировать свою всеохватывающую, огромную цель. Будь это незначительная цель или не особенно желательная цель, или это следствие, к созданию которого он стремится. Он хочет получить это следствие. Как ни странно, вы можете идти здесь по кругу. Вы можете сказать: «Я пытаюсь стать причиной следующего результата. Я пытаюсь привести Преклира в такое состояние, в котором он будет способен быть причиной». Что ж, это правильно. Но это как-то неопределенно. Это одна из составляющих намерения. Но это не все. Доводилось ли вам состоять в группе, которая просто продолжала действовать и никогда не пыталась сформулировать, что она хочет осуществить? Если вы попадаете в какую-либо группу, политическую, общественную, женское общество помощи, какую угодно подобную группу, неважно, и обнаруживаете, что там присутствует огромное количество хаотичного движения, и ничего не происходит. Чрезвычайно много хаотичного движения, и ничего не происходит. Вы застряли в куске мест. Вы не находитесь посреди теты. Вы находитесь в мест. Хаотичные векторы. Различие между куском хаотичной материи и мыслью состоит в том, что у хаотичной материи нет никаких целей, помимо тех, которые устанавливает для нее кто-то еще. Апельсин – это нечто живое. Он знает, что он пытается осуществить. Его убедили произвести себя, чтобы его съели. И он обнаружил, что надежный способ обеспечить распространение семян и хорошую подкормку для их роста – это стать вполне съедобным. Но он пытается произвести новые апельсины. У него есть цель, и все очень хорошо согласовано с ней. И один из тех моментов в процессе создания жизни, которые приводят вас в благоговейный трепет – это не столько сложность всех этих шагов, взаимодействие всех этих алкалоидов и других химических веществ, наблюдаемое в процессе создания жизни, сколько наличие этой цели, одной этой четкой цели, сияющий, как путеводная звезда. И это просто цель — произвести что-то подобное мне. И в огромных количествах. И с чем вы здесь имеете дело? Это не мест и не какой-то сложный процесс. Но, бог ты мой, нет другой цели, которая была бы сопоставима с этим прямым, четким намерением. И в результате человек, человечество, вроде как преклоняется перед этим. Оно смотрит вокруг, видит это чрезвычайно сильное, навязчивое стремление. Эту фиксацию на цели воспроизводства себя. И говорит: жизнь — это чудесный, таинственный процесс. Она настолько чудесна и таинственна, что, поднявшись по шкале и так далее, вы сможете наполнять что-нибудь жизнью. На самом деле это не то, что делает жизнь. Она просто использует существующее побуждение. Она не создает новые жизни. Она прокладывает каналы, по которым можно было бы путешествовать. Она как бы выступает в роли бригады строителей-дорожников. Однако посмотрите, какой интерес у людей вызывает фиксированная цель, в соответствии с которой все хорошо упорядочено. Если у вас есть преклир, и вы сказали нечто туманное вроде «я приведу этого человека в хорошее состояние», а затем даже не потрудились дать определение тому, что такое хорошее. И не знаете, что значит хорошее. Нельзя сказать, что у вас есть какая-то цель для преклира. Так что вы могли бы сформулировать, и вы всегда должны это формулировать, что вы пытаетесь сделать для преклира. Нельзя допускать, чтобы это подразумевалось по умолчанию. Или было продумано только наполовину, и нельзя говорить: это когда-то было в лекции, и я уверен, что кто-то еще знает об этом, но я не знаю. Когда вы говорите такое, вы следствие, и вы не будете выступать как причина. Ни на грош. Чтобы выступать в качестве причины чего-то, необходимо быть причиной. И первое, что необходимо для того, чтобы быть причиной, это сформулировать намерение и цель. Первое условие для того, чтобы быть причиной, это четкая формулировка того, что вы пытаетесь сделать. И лишь четко сформулировав это, вы можете избежать того, чтобы в конце концов стать следствием. Что я пытаюсь сделать? Если вы не можете ответить на этот вопрос, то вы испортите все дело. Давайте рассмотрим это на таком вот ограниченном примере. Ваш преклир приходит, садится и говорит: «Я такой-то и такой-то, я хочу того-то, и у меня всегда был этот упрямый локон, и я хочу в конце концов добиться, чтобы он стал прямым». Это его цель. У кого-то тут была цель. О, этот преклир получил чрезвычайно много процессинга, чтобы у него просто выросла пара волос, что-то вроде этого. Или же мы спросили этого преклира: мы сделали ее тета-клиром и все такое. И чего она пыталась добиться? Она пыталась добиться, чтобы у нее не возникало отрицательных эмоций, когда муж ругает ее. Я хочу сказать, это просто совсем уж слабенько. Однако это лучше, чем не иметь вообще никакой цели. Приходя, большинство преклиров говорят: «Ну, я чувствую себя несчастным». И так далее. «Я хочу быть счастливым». О, бог ты мой. Это тоже весьма туманно. Замечательно. Итак, давайте у наших преклиров будут цели, связанные с действиями. Договорились? Ну, хорошо. Преклир приходит, садится, и вы видите, что он так плох, что просто ужас. А он не знает, насколько он плох. И он говорит: «Я хочу сделать так, чтобы галстуки были мне более к лицу». Неважно, что он говорит. В тот момент, когда вы принимаете его цель и устанавливаете ее для него, вы становитесь следствием по отношению к нему. К черту то, что он хочет! Звучит странно. Человек находится в сильно оберированном состоянии, и через час процессинга он не будет хотеть того, что он, по его словам, хочет сейчас. Он не в состоянии поставить какую-то цель или принять какое-то решение по поводу цели. Он действительно не в состоянии сделать это. Вы смотрите на него и говорите: «Так, так, так». Вы не должны говорить ему. Сформулируйте цель, запишите ее. Заведите один из гроссбухов по 10 центов, которые я постоянно порываюсь заиметь, и которые люди у меня воруют. Я записываю в тетради сведения о нескольких кейсах и делаю там несколько пометок, и тут же, когда я оглядываюсь вокруг, мне приходится спрашивать: «Где моя тетрадь?» Нет. Их уже больше по всей стране, чем у меня. Люди ищут в них какой-нибудь волшебный секрет или что-то в этом роде. Что они там находят? Они находят процессинг усилия, лекция такая-то и так далее. Просто обычные процессы. Обычные до невозможности. Ну, время от времени они обнаруживают там какие-нибудь экспериментальные данные, вроде: «Мы работали с преклиром по целям, связанным с действиями. Мы послали его в магазин, товары по 10 центов, купить 50 очков. После чего он должен был вернуться и разбить их различными способами, чтобы посмотреть, улучшит ли это хоть ненамного его зрение». Что-то вроде этого. Однако, что такое причина? Итак, у вас есть эта тетрадка, и вы записываете: «Миссис Джонс». И вы записываете вверху: возраст, звание и личный номер? Нет. Вы не показываете миссис Джонс эту тетрадь с данными о кейсах. Какая к черту разница, что она думает по этому поводу? Немножко поговорив с ней, вы записываете время, когда она появилась. Это окажется ценным для вас позднее. В результате вы узнаете, сколько времени вы потратили на нее, если вы захотите сделать подсчеты. Это довольно важно. Скажите ей, как долго вы проводили ей процессинг. Вы можете записать в тетради и это. Так что это тоже довольно важно. Однако, как долго? Продолжительность или количество вашего обладания миссис Джонс? Вот что там может быть отражено. Вот что вы на самом деле отмечаете. Миссис Джонс не обладает вами, как вы понимаете. Иначе вы были бы скверным, ужасным аудитором. Как вы создадите следствие в отношении преклира, если вы все время просите у него разрешения на выживание? Кстати, в результате у вас и преклиров будет немного. Они это вроде как замечают. Вы можете выражать им сочувствие, но ваше сочувствие имеет ценность только в том случае, если вы выражаете его с высоты своего положения. А единственный путь оказаться на высоте – это просто быть причиной. Вы являетесь причиной, задавая положение человека во времени и пространстве. Вы говорите ему, когда он должен явиться и когда он должен уйти. Как-нибудь выработайте у себя привычку говорить человеку, когда надо уходить. Вы должны потренироваться в этом. Хорошо, теперь уходите. И, кстати, если бы я действительно совершенно не одобрял то, как здесь проводится процессинг, то вы получали бы небольшие задания вроде такого. Но я должен был бы находиться здесь, чтобы постоянно корректировать их выполнение. Однажды я дал одному человеку такое задание. Я сказал: «Итак, я провел вам 5 часов процессинга усилия». И так далее. И его трудностью была огромная физическая слабость, по которой было видно, что он чувствует себя совершенно не в своей тарелке. И я дал ему задание заставить каждого, кого он встречал или знал, проявить эту самую слабость. Трудное задание. Он знал, что он не сможет его выполнить. Он знал, что не сможет. И что бы вы думали? Неделю спустя он уже обошел всех и так и поступил. Вместо того, чтобы самому чувствовать себя не в своей тарелке, он умудрился заставить чувствовать себя не в своей тарелке каждого, кого он знал. Он был хозяином положения. Он находился в прекрасном состоянии. Просто в великолепном состоянии. Например, он знал, что у него нет никакого права заговаривать с женщинами. Не говоря уже о том, чтобы смущать их. Поэтому я заставил его ходить и смущать именно женщин. Делая какие-нибудь замечания. Не какие-то злобные замечания, вы понимаете. Но просто говоря им что-нибудь, что заставляло бы их чувствовать нервозность. Совсем чуть-чуть. И когда этот парень пришел ко мне снова, он чувствовал расположение к представительницам слабого пола. Он трепал их по волосам, и таким он теперь им очень сильно нравился. Он приобрел способность управлять этими объектами. Когда вы пытаетесь управлять объектами, будьте причиной. И всегда будьте причиной. Вы можете быть чем угодно еще помимо этого, но будьте причиной. И записав миссис Джонс 14-15 и поговорив с ней немного, запишите также, чего вы намереваетесь достичь, работая с миссис Джонс. И вот она говорит, я могу потратить лишь определенное количество времени. Я могу потратить на это лишь определенное количество времени. Я могу получать процессинг лишь 5 часов и так далее. В таком случае всегда будет правильным сказать ей без обиняков. Вы получите столько часов, сколько вам потребуется. И если вам потребуется только 3 часа, то это будет 3 часа. В результате мы получим преклира, который собирается прийти в хорошее состояние, а не преклира, который собирается появиться, потратить попусту какое-то время, заплатить, уйти, а потом заниматься всякой ерундой. Давайте перейдем к некоторым тонкостям, связанным с тем, как вы должны обращаться с людьми. Я могу не следовать собственным правилам, но я, конечно же, знаю правила. И в подавляющем большинстве случаев, когда я добиваюсь огромного успеха, работая с кем-то, я следую правилам. Я убедился в этом, оглядываясь назад. Человек говорит, у меня лишь столько-то времени, и я пойду домой, чтобы вот у меня сотни гиней. Или у меня есть $500, или сколько у него там есть. И я хочу за эту сумму получить столько-то часов процессинга и так далее. И вы отвечаете. Процессинг стоит $250 в час. И вы получите столько часов процессинга, сколько вам потребуется. И если вам потребуется лишь полчаса, то это все, что вы получите. И преклир думает.
Этот человек, должно быть, знает, о чем говорит. Должно быть, он может что-то делать.
Вы могли бы подумать, что такой тон оскорбителен.
Нет, нет.
Не беспокойтесь о том, что это прозвучит оскорбительно.
Но лучше, чтобы такого рода слова звучали оскорбительно, в подобном духе, но по-настоящему злобно, оскорбительно.
Неважно, придете вы сюда или нет. Для меня не имеет никакого значения, придете ли вы сюда получать процессинг. Все, что вы можете предоставить мне взамен, это деньги. И они не имеют абсолютно никакой ценности, и вы знаете это. И вас, вероятно, в любом случае не стоит спасать. Если бы вы дошли до такого, то это было бы лучше, и у вас было бы больше преклиров. И вы сделали бы для них больше, чем если бы они пришли и вы сказали. Ну да, верно. И посмотрим, сможем ли мы это сделать. И верно. И все очень тихо и спокойно и так далее. И что ж, если это то, что вы хотите, то мы дадим вам это. Нет, нет, нет. Не будьте так чертовски сговорчивы. Ведь это входящий поток. Будьте несговорчивы. Это исходящий поток, и люди захотят иметь с вами дело. Скажите, да, вы приходите сюда в 14:15. Будьте здесь в 14:15. И я проведу вам достаточное количество часов. Столько часов, сколько смогу. У меня есть только 2 часа, и я хочу потратить их и так далее. Извините, но я не могу сказать, сколько времени вы будете здесь. Может быть, вы будете здесь лишь час, а может быть, я продержу вас 6 часов. Какая разница? Не давайте им никакой возможности задавать собственное положение во времени.
Ведь в период процессинга у вас гораздо лучше получается контролировать преклира, чем у него получается контролировать себя. И вы делаете это, задавая его положение в пространстве и времени. И никогда не позволяйте ему думать, что он задает собственное положение в пространстве и времени. Изредка неожиданно звоните преклиру и говорите: «Загляните сюда в 8, прежде чем пойдете на работу». Заставьте его нервничать по этому поводу, если у вас с ним трудности. Вы обнаружите, что процессинг будет действовать на него более эффективно. Вот так вы создаете себе высоту положения. Но под именем миссис Джонс запишите цель. Поработать с этой эксцентричной старой дамой, чтобы она могла хоть как-то жить со своим мужем. И вы работаете, двигаясь напрямую к этой цели. Она жалуется: «Мой люмбаго и мой артропедит совсем расколохванились». Вас это не волнует. Если это имеет отношение к тому, чтобы она стала уживаться со своим мужем, если вы решили, что именно этого ей лучше добиться, то это с ней и произойдет. И надо же! Вы решили, что с ней произойдет, и она не будет оказывать на вас воздействия. Она может сидеть там и выпаливать все свои аберрации, источать радость безумия, выдавать свои инграммы, которые при обычных условиях были бы ужасно рестимулирующими, и все такое. И это не окажет на вас вообще никакого воздействия. Вы знаете, что делаете с ней. Неважно, насколько ограничена или масштабна ваша цель, просто идите вперед и делайте это. Не следует даже стремиться к тому, чтобы цель была практичной. И не бойтесь ее менять. Она приходит к вам на следующий день, а вы изменили свое мнение. Ну так измените цель, но знайте, что это вы изменили свое мнение, получив больше данных. Вы решили, что она должна быть способна мирно жить вместе со своим сыном. Что так, вероятно, она будет более счастлива. Звучит очень странно, что людей делают селф-детерминированными, доминируя над ними и контролируя их. Это говорит вам о том, что вам стоит взять ответственность за своего преклира. А вы вообще не можете нести ответственность за преклира, если вы не желаете во время сессии контролировать его и доминировать над ним. Понимаете? Если вы не хотите делать это, то вы не хотите управлять силой преклира. Ведь работая с преклиром, мы не пытаемся быть причиной чего-то плохого. Вы не пытаетесь быть причиной чего-то плохого. Но, возможно, вы стали причиной чего-то плохого. Возможно, вы выводите ее из тела, она делает ноги, и ее хоронят. Что ж, вы знаете, что сделали все возможное. Вы знаете, что вы пытались сделать. И вы знаете, чего вы пытались достичь. Подобные вещи могут происходить. Вероятно, такого никогда не произойдет, но могло бы. Будьте готовы принять последствия этого. Если вы ходите в задабривание и просите каждого встречного: «Дайте мне разрешение на выживание». Если каждый раз, когда приходит преклир, вы спрашиваете: «У вас есть для меня разрешение? О, пожалуйста, подпишите мне разрешение на выживание». То вы не приведете его в хорошее состояние. Укрепитесь духом. Просто исходя из того, что необходимо быть причиной. А по большей части это состоит в формулировке цели. Это зависит от того, хотите ли вы сформулировать цель для чего-либо. Вот вам пример цели. Мы собираемся получить тета-клира. Человека, который будет стабильно находиться вне своего тела и который не будет возвращаться в него из-за того, что оно травмировано. Это чрезвычайно конкретная цель, которая, тем не менее, охватывает очень многое. Вот что вы пытаетесь сделать. Не существует причин, по которым вы получаете тета-клира, понимаете? Вы знаете, что когда вы будете делать это, на поверхности неожиданно покажется множество расстройств, мнений человека, его неспособностей, связанных с неправильным обучением и так далее. На самом деле вы иногда можете взять человека, вывести его наружу и поместить в 50 сантиметрах позади головы, попросить его посмотреть на себя, немного потренировать его, сориентировать его в пространстве. Вы даже не стабилизируете его вне тела. Он одержимо стремится заскочить обратно внутрь. Но вряд ли в конце сессии вы признаете в нем того же самого человека, которого видели в начале сессии. Он стал настолько лучше, он гораздо более алертен и так далее. Это просто экстериоризированное тета. Хорошо, вы получили добротного тета-клира, и вы могли бы пинать его по голени, и по этому телу мог бы проехать автомобиль, или с этим телом могло бы произойти что угодно. Он останется там снаружи. Он не будет пойман в ловушку. Чем вы занимаетесь, так это делаете тетана неуязвимым для ловушек. В том, что касается тела. Мне нравятся эти недалекие типы с накоротко замкнутыми извилинами, которые ходят и говорят: «Тета-клир — это просто тета-клир, и тут нет ничего особенного. Кто угодно может им быть, и кто угодно может делать это, потому что те, кто совершает астральные путешествия, давно стоят на ногах в этом отношении». И каждый знает, что они тета-клиры, и кто угодно может. О, какой вздор! Эти вещи совершенно не связаны друг с другом. У вас есть человек, который существует, живет без тела, и никак не зависит от него. Если не принимать во внимание его контакты и коммуникационные линии, существующие у него до тех пор, пока он желает оставаться в контакте с телами. Но тело не управляет им, это он управляет телом. Прямо здесь вы видите колоссальную цель, которую вы можете поставить перед собой. Вы превращаете человека в совершенно иное существо. Телом управляет тетан, неуязвимый для ловушек. И в результате получается: ого-го, какой парень! Ого-го, какой парень! Существует большое различие между этим человеком и Homo sapiens. Это грандиозный парень. Эта цель настолько превосходит цели, которые были изложены в первой книге, что, полагаю, вы не сможете измерить расстояние между ними даже с помощью измерителей световых лет. Это значительно превосходит что угодно, потому что этот человек бессмертен. Вероятно, многие из вас не обратили внимания на то, что у вас только что получился Бог. Какова дефиниция слова «Бог»? Это бессмертное существо. С незапамятных времен в нашем языке слово «бог» означало «бессмертное существо». Бессмертные существа — это боги. Этот человек, его тело может быть разбито в лепешку и так далее, но все, что ему необходимо сделать, — это взять другое. Осознанно, полностью осознанно. Вы предоставили ему его идентность, его идентификацию внутри себя, его собственное состояние бытия, в той мере, в которой он нуждается в этом, и заставили его окончательно покинуть эту наезженную колею, по ходу которой он должен был бы снова проскакивать через области между жизнями и подвергаться воздействию бог знает чего. Тело убито, и это печально, поскольку он не сможет лично забрать свое социальное пособие. Это действительно сурово, не так ли? Поэтому не преподносите эту цель как нечто меньшее. Вы только что получили бессмертное существо. Итак, эта цель достаточно хороша сама по себе. Если у вас существует намерение, вы говорите, что мы собираемся превратить человека в тета-клира, то именно это вы намереваетесь сделать с этим человеком, просто по дефиниции. Но если вы не хотите делать так много, то добивайтесь чего-то меньшего, однако все же определите, что это будет. Я приведу в нормальное состояние его левую заднюю ногу. Буду работать, пока левая задняя нога не придет в нормальное состояние, а затем брошу это дело. Вот и все. А если вы записали себе в тетрадку, что вы собираетесь превратить человека в отклированного тета-клира, о, нет. Как вы можете утверждать, что вы собираетесь сделать с человеком нечто такое, размера и масштабов чего вы не знаете? Вы скажете: я собираюсь исследовать бытие отклированного тета-клира на примере этого приклира и выяснить об этом что-то еще. Что ж, это было бы вполне нормально. Но я собираюсь сделать из человека отклированного тета-клира? Вы с тем же успехом могли бы записать: «Я собираюсь сделать фи экс эпсилон», не имея никакого представления о том, что бы это могло быть. Это не цель, поскольку она ни к чему не имеет отношения, и в ней не заложено никакого смысла. Что может делать тетон? Мы скажем: «Отклированный тетоклир». Вы не можете записать такую цель, потому что это спостулированный, далекий, недостижимый абсолют. Вероятно, все, что мы понимаем под этим термином, уже достижимо. Но какова внешняя граница этого? Бог знает. Я не имею об этом никакого представления. Равно как и вы. И пройдет еще много времени, прежде чем вы это узнаете. Однако, что мы здесь видим? Мы говорим: у нас есть тета-клир, и мы собираемся сделать что-то еще сверх этого. Мы собираемся провести ему еще немного процессинга. Итак, вы записываете цель: я собираюсь провести ему еще немного процессинга. Конечно, вы можете взять и провести ему еще немного процессинга. Вы можете просто проводить ему процессинг и проводить ему процессинг. И для чего? Ну, я не знаю, чтобы сделать из него более хорошего тетона или... Нет, вы могли бы сказать: я проведу ему еще немного процессинга, чтобы избавить его от этих «не могу», которые я выявил с помощью иметра, а именно... Хорошо. Вот вы устранили эти «не могу». И конец пути. В противном случае вы не добьетесь завершения каких бы то ни было циклов. Вы просто продолжаете продвигаться вперед целую вечность, и вся ваша жизнь превращается в нечто, длящееся без конца. Итак, когда вы говорите: «Я собираюсь сделать то-то и то-то», вы... У вас есть отклированный тетон, какова моя следующая цель для него? Вы могли бы записать в качестве следующей цели такую: «Я собираюсь добиться, чтобы он мог поднимать свое тело в воздух». Вы можете сформулировать это для себя. Неважно, будете ли вы это записывать. Сформулируйте это для себя в какой-то конкретный момент. Что я собираюсь сделать для Доукса теперь, когда он стал отклированным тетаном? Я собираюсь добиться, чтобы он мог поднимать свое тело в воздух. Затем, когда вы проводите ему процессинг в следующий раз, несколько недель спустя вы проводите ему несколько часов процессинга. И что он приобретает? Вы собираетесь повысить его способности настолько, чтобы он мог поднять в воздух такси. Поднимать такси — это совершенно иная задача, нежели поднятие тела. Но эти цели стоят в одном ряду. Понимаете, конкретные формулировки целей. Теперь давайте рассмотрим общую окончательную формулировку того, зачем мы делаем это. Зачем? Причину, по которой мы делаем это, можно и нужно четко определить, прежде чем у нас, как у действующей группы, будет достаточно, так сказать, адгезии и когезии, сплоченности и преданности делу, чтобы мы стремились быть единым целым. Ведь эта причина будет целью группы. Что мы пытаемся сделать? Цель группы в значительной мере определяется группой. Я не испытываю желания говорить вам, какова должна быть цель вашей группы, я не в состоянии сделать это. Но я, несомненно, могу предоставить вам данные, чтобы вы могли продумать это. И если вы сообща поразмыслите над этим и решите, что вы пытаетесь сделать, то мы неожиданно сможем начать действовать с воодушевлением и с огоньком. Однажды я сказал Преклиру. Он сказал: «Я не могу понять, почему я должен создавать всю эту энергию». И я ответил: «А приходила ли вам когда-нибудь в голову такая мысль? Вам, наверное, было бы гораздо легче привлекать к себе внимание официанта в ресторане, если бы вы могли просто дотянуться до него, резко дернуть за ухо или за плечо, повернуть кругом и силой притянуть к своему столу». А он: «Да ну!» И он трудился, трудился, трудился и трудился. И однажды он снова пришел ко мне и сказал: «Что бы вы думали? Я не только проволок одного официанта через весь ресторан, но я также притащил к столу главного официанта, поставил их перед собой, а затем убедил их, что я не делал этого, что они ошибались, и мне ничего не нужно. И не позволял им уйти». Другому Преклиру я сказал: «Понимаете ли вы, что вы можете таким образом потянуться энергетическими лучами и заставить улыбнуться любую девушку, какую захотите?» «Да ну, быть такого не может. И он трудился, трудился, трудился. Сила, понимаете? Энергия, энергия. У него была большая цель. Сила, сила, труд, 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 труд. И, наконец, он выходит и... Фу. Да, надо же.
Однако это ужасно неестественная улыбка. Вы можете заставить любую девушку улыбнуться вам. Это ставит их в глупое положение.
Они идут по улице, смотрят на вас и задаются вопросом, почему они улыбаются вам.
Так что я сказал, знаете, если это ставит девушку в глупое положение, то все, что вам нужно сделать, это направить те же самые лучи на ее центры, контролирующие двигательные функции организма, и внушить девушке: почувствуйте расположение ко мне.
Он говорит, это невозможно. А я: что ж, попробуйте. Попробуйте.
Почувствуйте расположение ко мне. Не пытайтесь передать ей, как приятно к ней прикасаться. Оставьте это занятие. Просто почувствуйте расположение ко мне. И потом он говорит:
знаете, так оно и происходит. Они внезапно начинают излучать энтузиазм в мою сторону.
Он ходил и делал это в течение некоторого времени. У него нет никакой собственной цели. Вы просто должны продолжать давать ему эти небольшие цели, придумывать, что было бы интересно делать. И внезапно он скажет:
знаете, это ужасно интересно.
И вы обнаружите, что его процессинг понесется вперед просто на всех парах. Вы дали ему цель. Цель группы — это совершенно необходимая вещь, если вы хотите, чтобы группа заинтересовалась и стала продвигаться вперед. Мотивация причинности человека — это будущее. Побудительные мотивы человека находятся в будущем. Это «чего я хочу», «чего мы хотим». Это причина. И если это нечто интересное, то это вроде как притягивает нас к себе. Понимаете, вы добиваетесь, чтобы мотивация причинности состояла в том, что вы хотите иметь. И поэтому, когда вы постулируете цель для миссис Джонс, пусть это будет то, что вы хотите иметь. Что-то такое, что было бы интересно для вас. Неважно, что вы делаете с миссис Джонс. Можете сбросить ее с вершины небоскреба Woolworth State Building. Мне все равно. Это ваш приклир. Конечно, если вы сбросите оттуда слишком много приклиров, то нам как группе придется вмешаться. Не для того, чтобы наказать вас, а для того, чтобы утихомирить полицию. Но кто-нибудь должен будет натренироваться взламывать замки у тюремных камер, чтобы вызволить ваше тело. Ведь представьте, вот вы ходите и пытаетесь шепнуть на ухо всем вашим собратьям-аудиторам: «Эй, слушай, мое тело сидит в тюряге. А я так нервничаю, я не могу шарахнуть ни одного из этих легавых». Итак, какова же ваша цель как группы? Что ж, по правде говоря, все это очень хорошо выстраивается вокруг следующего. Игры можно создавать, и игры можно разрушать. И играть в игру — это одно дело. Во всех играх есть судьи. И быть судьей в игре — это совсем другое дело. А разрушать игры — это нечто совершенно отличное от этого. Вы могли бы сказать, что эта цель кажется очень разрушительной. О, нет, это не так. Ведь то, что вы делаете, когда разрушаете игру, это собираете вместе игроков и говорите: «Эй, в какую игру вы хотели бы теперь играть?» Вы не уничтожаете их игру против их воли. К моменту разрушения игры они совсем не против, чтобы она была разрушена. В действительности вы могли бы играть в игру, которая заключается в разрушении игр. Или же вы могли бы играть в игру, состоящую в том, чтобы быть судьей в игре. Осознаете ли вы, что вы как группа могли бы стать судьями для группы под названием «Мест Вселенная»? Это очень странно, не так ли? Вы могли бы подойти... Просто это звучит так экстравагантно, что вы, вероятно, не считаете, что это вполне достижимо. Но это более легкая задача. Вы могли бы утвердиться в этой роли, просто сказав: «Мы — бригада судей. И мы решили, что те, кто играет в игру в этом треугольнике Земля, Венера, Марс, должны знать больше, должны знать об этом больше, чтобы можно было играть в нее при чуть более справедливом раскладе». И так далее. И чтобы она была немного более интересной.
Давайте выясним, по каким правилам вы играете, чтобы мы могли следить за их соблюдением. Или вот еще. Существует игра под названием «США и Россия». И вы просто создаете замечательную, консервативную, спокойную ассоциацию в тоне 22.0, которая начинает управлять ситуацией во взаимоотношениях между США и Россией. И вы говорите: что ж, это очень хорошо, что у вас, ребята, проходят конференции. Это все очень хорошо. Но, к несчастью, вы не вполне осознаете, что у вас должен быть судья. И конференций должно быть больше. И эти конференции должны быть полностью открытыми для общественности обеих стран. И они спрашивают: зачем? Что вы имеете в виду? А вы говорите: вот это. И затем Сталин и еще пара генералов обнаруживают, что они проводят встречу на небольшом болоте посреди Кореи. Да, я хочу сказать буквально так. Возьмите их за шкирку и притащите их в центр Кореи. Скажите: вот так, ребята. Мы сказали, что в этой игре будут судьи. Вам кажется, что этого нельзя достичь немедленно, так что это не находится в сфере того, что вы можете выполнить. Но достаточно скоро это в ней окажется. Если так оно и произойдет, и вы захотите проделать нечто подобное, то вперед. Либо вы можете внезапно повернуть в следующем направлении. Вы можете находить и брать в работу те команды или организации, которые совершенно развалились. Или которые практически исчезли, в результате чего игра вообще отсутствует. Осознаете ли вы, что самая плохая вещь, которая может произойти с игрой, это ее вырождение до состояния неигры, когда никакая игра невозможна и все в ней застряли? И они забыли свои правила, и они ничего не знают об этом и так далее. Образовав маленькую ассоциацию, вы могли бы просто искать. Я собираюсь подать прошение властям Филадельфии, чтобы они сняли колеса с трамваев и использовали какие-нибудь гравитационные установки или что-то еще. Каждое колесо на этих трамваях твердое, словно голова водителя. Как бы то ни было, завершая игры, вы не можете не заниматься и созданием игр. Если вы решили завершать игры, то на вас лежит ответственность за то, чтобы делать что-то со сломанными фигурами, фигурами и игроками. Вы могли бы сообща обдумать это и сказать: надо же! Что мы собираемся сделать, так это создать организацию и просто для практики позаниматься управлением несколькими играми, идущими на земле, и выяснить, идут ли они в соответствии с нашим игровым кодексом Хойла. Чьим игровым кодексом Хойла? Нашим. Нам необходим игровой кодекс Хойла. Мы должны написать игровой кодекс Хойла или игровой кодекс Сюдроу или что-то в этом роде. И вы решили бы, что происходит то или это, или что людям неинтересна эта игра. Ее можно оживить и сделать более интересной. В результате вы стали бы просто катализатором игры. Итак, вы должны разделить. Вы должны взять. Видите? Я прошел, к сожалению, этого трамвая, и он проехал весь этот путь обратно задом наперед. Существует цель. И это достижимая цель. Если вы хотите прибрать к рукам США и стать судьями в играх, то это сведется просто вот к чему. Будь то игра под названием «Промышленность и бизнес», будь то игра под названием «Милитаризм против идеи политического урегулирования», идут ли эти игры так, что они интересны? Это единственное, что необходимо принимать во внимание. Интересна ли эта игра? Нет. Что ж, давайте возьмем и подправим некоторые вещи, которые позволят сделать эту игру интересной. Ну хорошо. Ограничения, накладываемые правилами игр. Ограничения, накладываемые на себя и на других. Необходимы для того, чтобы происходило взаимодействие. Должны существовать ограничения. Должны существовать какие-то рамки, которых необходимо придерживаться. Эти ограничения могут быть такими же мягкими, как этическая договоренность. Мы будем действовать в рамках этики. И причина, по которой должно существовать ограничение, не является для вас очень уж очевидной. Но она будет очевидна для вас, если вы взглянете на это с точки зрения теории, которую вы изучаете на протяжении вот уже некоторого времени. И эта теория состоит просто в следующем. Вся наша деятельность имеет тенденцию полностью освобождать человека от каких бы то ни было ограничений. Это так. Вы можете настолько превзойти то, чем вы являетесь, вы можете настолько отсоединиться от всего, с чем вы находитесь в контакте, и вы можете настолько не заботиться о том, что именно это и происходит, что вы пойдете вперед на всех парах. Один человек может сам по себе стать целой вселенной. Следовательно, вы могли бы создать целую вселенную сами. Вот настолько вы могущественны. Но когда вы стали бы настолько могущественными, вы начали бы накладывать на себя ограничения с целью уменьшиться до такой степени, чтобы иметь возможность играть против самого себя. И затем вы наложили бы ограничения на обе ипостаси себя. И вы начали бы двигаться по той же самой спирали ограничений. Понимаете, ограничение является необходимым в этой степени, поскольку ограничений, по сути, не существует. И само ограничение представляет собой идею об ограничении. И когда у вас есть нечто, в чем нет ограничений, то для того, чтобы получить какое-то действие или хаотичность, необходимо в какой-то мере наложить на это ограничение. Понимаете, это нечестно. Любой из вас мог бы взять и начать самостоятельно заправлять всем. Так что вы создаете команду и говорите: «Вот ограничения, в рамках которых мы действуем. Они такие-то и такие-то, вот такие и такие». И изменяйте это по своему желанию. Следите за мыслью. Старина Алистер Кроули говаривал об этом интересные вещи. Он написал книгу закона. Он был сумасшедший старикан, то есть он... Однако вы будете удивлены, узнав, что Кроули, Шопенгауэр, Ницше, Аристотель. Подобные люди практически во все времена, за исключением настоящих чокнутых, вроде Канта. Он был безумен, и вот почему люди увлекаются им. Все они говорили об одном и том же. И в действительности вы можете найти все эти идеи, о которых мы беседуем, где-нибудь в сочинениях практически любого философа, который когда-либо задумывался над положением вещей. Они не могли не наткнуться на самые очевидные факты. Они ни разу не привели их в систему и никогда не были способны оценить их, но они знали о них. Шопенгауэр, мир как воля и представление, пытался анализировать то и сё. Вы читаете сочинения этих ребят сейчас и восклицаете: «Бог ты мой!» В том, что писал этот парень, действительно есть смысл. Не забывайте, что вы судите об этом с точки зрения упорядоченного состояния знания. И теперь вы можете найти смысл где угодно. Вы даже можете найти смысл в действиях Конгресса. Если вы хотите, чтобы у вас была игра, вам необходимо иметь правила. И если у вас есть правила, необходимо, чтобы им подчинялись. Если какому-то правилу не подчиняются, или подчиняются ему лишь часть времени, или оно настолько плохое, что ему невозможно подчиняться все время, то такого правила и вовсе не должно быть. А игра, в которой нет правил, — это отсутствие игры. Это хаос. Отсутствие упорядоченности. Никто ни с чем не соглашается и так далее. После того, как ты завоевал что-то, оказывается, что ты не завоевывал этого. Понимаете? И это не может стать целью. Так что должно существовать некое соглашение. Игра начинает вызывать значительное расстройство только тогда, когда соглашения превращаются в то, к чему принуждают. И тогда фигура деградирует и превращается в сломанную фигуру, и это... Она не находит смысла в чем бы то ни было. Она знает, что это не является чем-то увлекательным. Она в действительности не является участником игры. Ее просто вроде как использовали. И никому она на самом деле не нужна, и никто в ней не нуждается. Одна из вещей, которой сломанная фигура постоянно требует, она требует, чтобы в ней нуждались. Она хочет, чтобы она была нужна. Она очень сильно опускается по шкале и доходит до столь низкого уровня. Это ниже нуля по шкале тонов. Представьте себе, что вы испытываете потребность в том, чтобы в вас нуждались. Итак, ваше подчинение правилам, разумеется, делает возможным существование правил. Но если это плохие правила, им невозможно подчиняться. Что такое хорошее правило? Это правило, которое упорядочивает деятельность и которому можно следовать. Вот и все. Невозможно иметь правило, которому нельзя следовать, хотя в сводах законов у нас их множество. Существует, кстати, чертовски много правил, которым невозможно следовать. В Южной Каролине есть правило, в соответствии с которым вы должны бить жену палкой диаметром в 1 дюйм. Просто попробуйте найти палку диаметром точно в 1 дюйм. Кроме того, чтобы вы могли подчиняться этому правилу, у вас должна быть жена. Помимо этого, правило, которое не подходит для всех, не очень-то назовешь правилом. Затем у вас возникает детальная кастовая система, которая слишком сложна. Далее. Отсутствие осознания в отношении правил, чтобы повысить реальность. После того, как у вас появились правила, если это действительно хорошие правила, вы можете перестать замечать их. Люди говорят, все подчиняются им автоматически. О, вы здесь, в этой местности? Что ж, разумеется, в этой местности мы делаем то-то и то-то. Естественно. Никому и в голову не пришло бы делать что-то еще. «Вы хотите сказать, — спрашивает человек, — что у вас есть закон относительно этого или что-то в этом роде?» «Да, — отвечают они, — естественный закон. Бог дал его нам. Только вчера закончилась конференция, где был сформулирован этот закон. Бог дал нам это правило. Вот и все тут. Для того, чтобы вы могли играть, у вас должно быть аро с другими и противоположно направленное аро. Должна существовать другая команда и должны иметься товарищи по команде. Хотя вы могли бы подняться до уровня, где бы у вас вообще не было бы необходимости в аро. Но в этом случае вы бы создавали игру. Боль — это эффективное наказание. Необходимо, чтобы правилам подчинялись. Как обеспечить подчинение правилам? Вы устанавливаете везде автоматический механизм принуждения, который все хотят использовать. В тот момент, когда у всех появляется желание применять принуждение, они также начинают подчиняться правилам. Они подчиняются им, чтобы подавать пример. Боль — это метод принуждения в данной вселенной. Но не думайте, что это единственный существующий метод. Это могло бы быть так. Если вы не подчиняетесь правилам, то вас немедленно окружают дымом. И дым остается до тех пор, пока вы не начинаете подчиняться правилам. Вот так просто. То есть вам не обязательно использовать боль, но это определенно может быть нечто раздражающее. Далее. Согласие с правилами и с наказаниями необходимо для продолжения игры. Человек должен согласиться с игрой, прежде чем он сможет участвовать в ней. И причина, по которой положение дел стало столь плохим здесь на Земле и в Мест-Вселенной вообще, состоит просто в том, что люди не согласились с этой игрой. Они подумали, что согласились с ней. Эта игра началась очень странным образом. И, конечно, в один прекрасный момент она сошла с накатанной колеи. Она началась с попытки устроить все так, чтобы ее никогда нельзя было разрушить. Ее целью была вечность. Мечтой было всегда. Нельзя ничего иметь. Парень, который создал эту игру, не знал ничего о необходимости иметь правила для того, чтобы была игра. Игра вырождается, пока не исчезает совсем. Это неизбежно для любой игры. Все игры заканчиваются. А эту игру попытались сделать вечной. Они постоянно ля-ля-ля-ля-ля, вечность, вечность, вечность. Черт побери, нет такой вещи, как время. Как, черт возьми, может существовать вечность? Это очень странно. Вечное, вечное. Боже, куда ни глянь в этой вселенной, видишь вечность, навсегда, бесконечность времени. Этого не существует. Ну ладно. Если человек не способен играть, то это потому, что он никогда не соглашался играть в игру. И кто-то солгал ему, что, дескать, это не игра. А как это делается? Вы убеждаете человека в том, что ему необходимо работать, и для этого вы создаете нехватку, а затем ставите его существование, продолжение его существования, в полную зависимость от этого. И это работа. Далее. Игра, в которой присутствует сложность и имеются уровни. Конечно, в игре должна присутствовать сложность, иначе она становится монотонной. Хорошо, мы пойдем по этому списку дальше. Прежде чем будет завершена старая игра, необходимо сформулировать правила новой игры. А иначе все превратятся в создателей игр, и игры не будет. Каждый пытается создать собственную игру, и вы просто получаете ужасную мешанину. Вы начинаете завершать игру, вы уничтожаете нечто, ничего не помещая на место этого. И эта чертова штука никак не уничтожается, ни капли. Она просто никак не уничтожается. То, что существует, склонно продолжать существовать. Если вы когда-нибудь пытались уничтожить группу, то вы осознаете, как сильно эта группа не хочет умирать. Клянусь всеми святыми, вы можете взять по очереди всех военнослужащих из роты, поставить их к стенке и расстрелять, и у вас все равно останется рота. Доказательство. Уничтожение 7-го кавалерийского полка. 7-й кавалерийский полк до сих пор с нами. Как такое может быть? 7-й кавалерийский полк был уничтожен индейцами Сиу в сражении при реке Литл Бигхорн в 1876 году. Он до сих пор с нами. Продолжение существования. Что ж, для того, чтобы завершить игру, необходимо прежде создать более интересную игру. Хотите знать, почему ваш преклир остается рядом со своим телом, слоняется поблизости, ничего не делает и никуда не отправляется? Происходят две вещи. Во-первых, он не установил, что его макапы более интересны, чем так называемая реальность. И второе, чего он не сумел найти в том состоянии, в котором он находится, это возможность общаться с другими. В результате он чувствует, что невозможно какое-либо аро и склонен полностью от всего отгораживаться. Следовательно, в этом отношении необходимо восстановить способности. Понимаете? Преклир будет продолжать удерживать себя в своего рода статичном состоянии, потому что он не видит никакой более высокой цели и не понимает, что может двигаться куда-то еще. Следовательно, если бы он понял, что может куда-то двигаться, это действительно представляло бы для нас значительный интерес. Что ж, если он всего лишь идет к состоянию тета-клир, это замечательно. Пусть он идет к состоянию тета-клир. Это очень хорошо. Он может по-прежнему действовать как смертный и быть бессмертным. И, бог ты мой, вы, несомненно, убиваете таким образом двух зайцев. Итак, у нас, как у группы, есть множество вариантов на выбор. Что делает группа, которая обладает возможностью создавать игры? Завершать игры? Судить игры? Вы обнаружили правила, понимаете? Я хочу сказать, вот вы сидите здесь, у вас есть хорошая группа, и что вам делать? Если вы хотите, чтобы это была группа, если вы хотите, чтобы она была сплоченной, вам необходимо собраться вместе, сообща поразмыслить и прийти к какому-нибудь соглашению относительно того, что вы делаете. И тогда. И лишь тогда группа может быть причиной. Если вы будете просто сходить с ума от безделья и не заходить в своих мыслях дальше этого, то группа не станет причиной над сколько-нибудь обширной областью, а скорее станет следствием по отношению ко многим вещам. Так что даже если цель плохая, она лучше, чем ничего. И вы можете сформулировать это в виде замечательной максимы. Это звучит как одна из таких до ужаса избитых истин, известных всем и каждому. Но, честное слово, это убережет вас от большего количества ошибок, чем вы только можете вообразить. Плохая цель — лучше, чем никакой цели.
И очень часто вы будете обнаруживать, что у вас шарики за ролики заходят. И что вы сходите с ума, не знаете, в каком направлении движетесь. И что вам следует делать. Просто потому, что вы решили, что все цели, какие вам попадаются, слишком туманные, или слишком посредственные, или слишком нежелательные, чтобы пытаться их достичь. И это само по себе серьезная аберрация. И она говорит о том, что вы сами движетесь не в ту сторону, неправильно оцениваете и недостаточно хорошо понимаете, что вы делаете.
Нет цели достаточно масштабной, чтобы для ее достижения потребовалось задействовать все ваши способности.
Ведь ваши способности настолько огромны, что вы можете создавать цели. Вы сами являетесь причиной. Ну и каким же образом вы вообще можете устроить все так, чтобы у причины было что-то еще помимо причинности?
Разве что немного спустившись по шкале. Цель, любого рода цель, лучше, чем ничего.
Вы задаетесь вопросом, что мне делать?
Ой, вы беспокоитесь об этом. Эта мысль крутится и крутится у вас в голове. Что мне делать? Что же мне с собой поделать? Какие у меня будут цели? И так далее.
Поставьте цель.
Абсолютно любую. Скажите, я стану. Или я буду. Или у меня будет.
Цели создаются в категориях «быть», «делать» и «иметь».
И в данной вселенной начало цели – это бытийность, а завершение цели – это обладание.
Но вам не обязательно создавать их таким образом. Вы можете придумать цикл действия, который ведет в любом направлении, в каком захотите. Предположим, вы просто не знаете, кем быть.
Что ж, вы просто обдумываете это некоторое время. Обдумываете это, и затем вам приходит мысль о самой странной роли, которую вы могли бы принять на себя. И внезапно вы говорите.
Знаете что?
Клянусь, я был бы самым великолепным священником Баптистской церкви, о котором вы когда-либо слышали.
Это действительно глупо, но это лучше, чем ничего. Лучше, чем просто сидеть и хандрить.
Это было бы глупо, потому что это была бы относительно неискренняя цель.
Или это не так?
У баптистов есть формула, как можно стать священником Баптистской церкви. И я боюсь, что вы поднялись чуть выше стандартных формул.
Один из способов проделать это – обойти всех диаконов и просто добиться, чтобы они избрали вас.
Звучит странно, но это и все.
Другой способ сделать это – найти какого-нибудь бедного студента, изучающего богословие, который и так все равно, что мертвый, он практически умирает. Подвесить его в воздухе и немного приукрасить, подлатать его немного и выводить его, как куклу, на кафедру.
Это было бы интересно. Вы могли бы управлять им по совместительству.
Знаете, однажды пришел человек, который... О, он просто томился от тоски. Ему так наскучило все его существование. Очень консервативно и так далее. Я встретил его несколько дней спустя, и он выглядел словно иноходец или бегун на короткие дистанции. Запыхавшийся. Глаза так и сверкают, и он был... Я спросил его, что с вами произошло?
Ну... Не было ничего, чем стоило бы заняться, так что я придумал, чем стоило бы заняться.
Я спросил, и что это?
Я не скажу вам, что это такое, потому что это нечто очень забавное.
И он придумал это, и затем он решил, что одновременно с этим он мог бы делать кое-что еще. Так что он работал то над тем, то над этим. И бог ты мой, обеспечивая, чтобы эти два дела шли нормально, он уже не мог следить за их ходом, и он действительно весь выкладывался. Он собирался образовать союз из двух совершенно полярных вещей и объединить их. И он занимался этим.
И в один прекрасный день вы увидите, как происходят очень странные события в тех или иных местах. Вы увидите множество странных событий. И вы называете это вмешательством в жизнь людей? Чушь. Какую жизнь? Вы обнаружите, что определенное число людей разоряется.
И многие из них говорят: «О, Боже! Надо же, какие замечательные, замечательные цепи! Надо же, они... О, какие славные, славные, славные большие цепи на моей шее, на лодыжках и так далее!»
Любому освободителю труднее всего посмотреть в лицо тому факту, что очень многие из тех людей, которых он пытался освободить, отчаянно хотели быть рабами. И это разбивало сердце любого освободителя, вплоть до настоящего момента. Вплоть до настоящего момента. Вряд ли есть какие-то исключения. Человек должен быть ужасно глупым, чтобы не видеть этого. Но он был бы очень недалеким, если бы не понимал также и следующего. Все это так, все это так. Но те люди, которых он все-таки освободил, стоили того, чтобы их освобождать. Зачем пытаться охватить все? Это типично для мест Вселенной. Мы должны сделать это на 100%. Я сам попадал в эти ловушки. Мы должны сделать все это. Мы должны сделать это на 100%. В этом плане у христиан все совсем наоборот. Они говорят: тот, кто отделился от стада и кого нам пришлось возвратить, стоит всех остальных. Они просто подчиняются законам потоков, понимаете? Человек уходит, так что надо заполучить его обратно. Это не умно. Это не одно и то же. Совершенно точно. Другой человек находит убежище в виде такого объяснения. Он видит, что на нем висят все эти цепи, и вдруг он говорит: «Ну, может быть, так распорядилась судьба. Возможно, это все к лучшему, и так распорядилась судьба. Вы — это судьба. Нет другой судьбы, кроме вас. Это правда». И вы говорите: «Я собираюсь освободить всех и каждого». Нет, такого не будет. Если только вы не захотите стать всеми и каждым, и затем самому стать свободным. Вот как это надо делать. Зачем это вам? Нет никакой хаотичности. Итак, возьмите ту свободу, которую вы сможете взять, и затем, если вам все еще слишком сильно будет мешать все это, если на вашем пути все еще будут рабы и прочие люди, говорящие: «О, Господи, дайте мне этот мест, дайте мне эти цепи. Позвольте мне подползти под этот могильный камень, чтобы он лежал на мне тяжелый-притяжелый, и чтобы я никогда не мог выползти из-под него. Пусть они и остаются там, черт с ними!» Такова их незавидная участь. И еще один момент. Еще один момент. Вот человек, который разорился, и раб, который хочет, чтобы на нем были цепи. Вы всегда можете использовать раба. Это дает вам хаотичность. Они никогда ничего для вас не делают, но они всегда тянут вас вниз. Это дает вам хаотичность. Знаете, во время каждого римского триумфа за колесницей великого победителя плелся, семенил раб. Победитель вернулся домой с триумфом. Он только что завоевал Басков или Lions Club или что-то в этом роде. Всегда был кто-то, какой-нибудь раб, который стоял там и говорил ему, насколько он в конечном итоге смертен. В конечном итоге он был просто смертным. Вы не можете контролировать все. Это так, во время любого триумфа за победителем шел такой человек. Что ж, замечательно, замечательно. Это, по сути, то, что делает раб. Он говорит: «Посмотрите, вы не можете сделать богом каждого. Это невозможно. Я доказательство этого. Посмотрите на меня». И в результате он дает вам хаотичность. Так зачем беспокоиться об этом? Зачем беспокоиться об этом? Это игра. Это не серьезно. Но что является серьезным, так это уничтожение игры или отсутствие игры. Вот это уже вроде как серьезно. Если только вы не хотите подняться прямо наверх, приложить максимальные усилия и взлететь прямо на самый верх к прекрасной безмятежности и просто быть там над бытийностью. Взлететь прямо наверх. Утеты могут существовать сферы и диапазоны, в которые вы можете переместиться и которые будут чем-то иным, нежели диапазоны игр. Если такие и есть, то я о них не знаю. А я знаю много диапазонов, в которых действует тета. И знают люди об этом или нет, но они действуют по законам игр. Так или иначе, они действуют в рамках законов, которые я вам зачитал. И они не знают, что эти законы существуют. И это замечательная шутка по отношению ко всему, что существует. Есть вселенные, где знают каждый закон, действующий в мест-вселенной. И не знают правила игр. Итак, вы могли бы стать командой судей в межвселенских играх. Вы могли бы, причем с успехом. Что вы хотите сделать? Если у вас есть правила игр, то вы можете решить, что существуют самые разные вещи, которые вы могли бы сделать. Но первое, что вам необходимо сделать, это стать хорошим, стабильным тета-клиром. Давайте сделаем перерыв.